новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе «Юбилей за решеткой». Михаилу Трепашкину сегодня исполняется 50 лет. Английский журналист предлагает новую версию убийства Александра Литвиненко. В Москве в этом году появится новый вид общественного транспорта – водное такси. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Российские правозащитники сегодня проведут в центре Москвы митинг в память погибшей журналистки Анны Политковской. Сегодня исполняется полгода со дня убийства. Акция, которая согласована с мэрией, состоится на Пушкинской площади. Как сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, правозащитники хотят потребовать, чтобы убийство Политковской было расследовано, чтобы подобные убийства прекратились и журналисты не боялись за свою жизнь. Он также сообщил, что участники акции намерены привлечь внимание к ситуации в Чечне, где продолжаются исчезновения и похищения людей. Участники акции также будут говорить и о судьбе Михаила Трепашкина, которому сегодня исполняется 50 лет. Бывший сотрудник ФСБ Трепашкин, осужденный за разглашение государственной тайны, уже месяц находится в колонии общего режима, куда он был переведен из колонии поселения. Михаил Трепашкин был помещен в одиночную камеру по решению суда на основании иска администрации колонии, которая обвинила заключенного в нарушении дисциплины. Защитники Михаила Трепашкина намерены обжаловать условия содержания подзащитного в связи с состоянием его здоровья. Екатеринбургское движение против насилия сегодня также собирается отметить 50-летие Михаила Трепашкина, отбывающего наказание в Нижнетагильской колонии. Правозащитники проведут пикет у здания главпочтамта в Екатеринбурге, после чего предложат всем желающим выпить безалкогольных напитков за здоровье юбиляра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Свидания с родственниками юбиляру Михаилу Трепашкину не предусмотрены. Накануне у него была лишь его адвокат Любовь Косик. Ей подзащитный рассказал, что тщательно вымыл свою камеру, и теперь там даже можно ходить босиком. На это адвокат Любовь Косик лишь замечает, что времени на нормальную подготовку помещения для Трепашкина и у администрации колонии было предостаточно.
Это та самая номер 13. Ему сказали, что вот эту камеру готовят для тебя. Это еще было до суда, до решения судьи. И так и есть, именно в эту камеру номер 13 его и поместили. Он сейчас там находится. Пока вот лето не наступило, пока нормально. А лето наступит, конечно, там будет душновато. На солнце нагревается обычно. Я уже говорила здесь, что там нет вентиляции, что маленькое окно там задраено.
Сейчас администрация колонии претензий по поводу дисциплины к заключенному больше не высказывает. Но Михаил Трепашкин болен астмой и недавно прошел очередное обследование у местных врачей.
Со здоровьем все так же. Нормально себя чувствует, но дышит, вот чувствуется с затруднениями. Он какой-то хрипотцой дышит. Он уже как-то приспособился, просто вот уже живет. Посмотрели его врачи, решили, что он болен в легкой степени. Ну и как-то уже все вот так оно идет. Он мне отдал заключение о том, что все с ним нормально. Мы будем тоже это обжаловать.
Сам Михаил Трепашкин по-прежнему надеется добиться большего, чем смягчение условий содержания и адекватное медицинское обслуживание.
Единственное, что он просит всех, и защитников, и этот общественный комитет, он просит о том, чтобы оспаривали приговор. Он хочет, чтобы признали все, что он незаконный, этот приговор, что он отбывает наказание по несправедливому незаконному приговору. То есть он хочет сказать и убедить всех, что он не совершал этих преступлений. И ему все время кажется, что недостаточно об этом говорят. Что нужно больше говорить о том, что эти преступления он не совершал.
Срок заключения бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного за разглашение государственной тайны, истекает в начале декабря 2007 года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Правозащитники считают, что Трепашкин был осужден за то, что впервые заговорил о возможной причастности ФСБ к взрывам домов в Москве осенью 99 года. У Михаила Трепашкина тяжелая форма астмы, и его адвокаты долго добивались, чтобы условия его пребывания в заключении были смягчены. Корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседует с адвокатом Михаила Трепашкина Сергеем Бровченко.
Михаил Иванович Трепашкина. В соответствии с постановлением Тагилстроевского районного суда от 9 марта 2007 года поместили в помещение используемую в качестве следственного изолятора на территории ИК-13 города Нижнего Тагила. Таким образом, его лишили свободы уже не в соответствии с приговором суда, как это имело место в условиях колонии поселения, а фактически в тюремных условиях, что, на наш взгляд, противоречит принципу гуманности и справедливости. Дело в том, что постановление не вступило в законную силу. Оно обжаловано в кассационном порядке, и некоторое время он должен будет содержаться вот в этом следственном изоляторе.
Разрешат ли Михаилу Ивановичу в день рождения повидаться с родными? Вам что-то об этом известно?
Я сейчас не знаю, насколько родные готовы к приезду в Нижний Тагил. Все-таки это очень далеко, связано с серьезными материальными затратами прибытия к месту содержания Михаила Ивановича. Каких-либо запретов на общение с родными Михаила Ивановича нету, и суд по этому вопросу не давал никаких пояснений. Другое дело то, что в практике, когда лицо содержится в следственном изоляторе, очень сложно получить свидание. И свидание осужденного длительное может быть предоставлено ему администрацией на тот период, когда к нему приезжают родственники.
В колонии поселения, где в последнее время, вплоть до марта, находился Михаил Трепашкин, администрация к нему всячески придиралась, ему не оказывали медицинскую помощь. Как вы думаете, может ли эта ситуация повториться здесь, в колонии общего режима?
А вы знаете, ничего не изменилось, к сожалению. Как компания травли Михаила Ивановича была, так она и осталась, она продолжается, просто она перешла в другую фазу, в другом качестве уже. Михаил Иванович, нуждающийся в стационарном лечении по поводу тяжелого заболевания, которое вообще должно служить основанием для освобождения от дальнейшего отбывания наказания, реально сейчас находится в той ситуации, когда его здоровью угрожает конкретная опасность. Дело в том, что, нуждаясь в медицинской помощи и находясь в колонии поселения, Михаил Иванович еще мог рассчитывать на то, чтобы специалисты, врачи-пульмонологи, приняв его в стационарное лечение, могли бы ему оказать квалифицированную медицинскую помощь. В колонии такого не будет. Начальник медицинской службы колонии указал, что он видел, как Михаил Иванович ходил, и поэтому он установил, что степень его заболевания ниже, чем та, которая препятствует отбыванию наказания. Так вот, такую степень на глаз определяют обычно лица, которые работают в области ветеринарии. Но когда речь идет о здоровье человека, такое на глаз определение диагноза и степени заболевания недопустимо, оно несовместимо с тем обязательством, которое было дано медиками при поступлении на работу. И вот мы считаем, что Михаилу Ивановичу реально угрожает сейчас опасность не только потерять здоровье, которое у него и так уже отняли, а просто его мы можем потерять.
Так считает адвокат Михаила Трепашкина Сергей Бровченко. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров принял отставку правительства республики. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. В Лондоне перед судом сегодня предстанут трое обвиняемых в причастности к терактам, совершенным в британской столице 7 июля 2005 года.
Каждое воскресенье на волнах «Радио Свобода» цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте «Радио Свобода».
Обращаю ваше внимание, что все материалы нашей информационной программы вы можете прочитать в интернете на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. А мы, в свою очередь, в программе «Свобода в полдень» знакомим вас с наиболее интересными публикациями других информационных сайтов. В рубрике «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Хартия о добровольной кастрации. Сайт «Стенгазета» публикует статью обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца о возможности подписания некой «Хартии о противодействии экстремизму», проект которой написан в Кремле и выдвинут всегда готовой «Единой России».
Первоначальный проект документа по существу представлял собой декларацию о прекращении политической деятельности вообще. Он содержал, в частности, обязательство не допускать экстремистских заявлений и действий, способных подорвать общественно-политическую стабильность, внести раскол в российское общество.
Говорят, что в ходе секретных переговоров администрация президента отказалась от этих одиозных положений, и в результате лидеры политических партий, по данным Кремля, согласились подписать документ.
И тут-то обнаруживается самое странное. Потенциальные подписанты, которые вроде бы объединились ради благой цели и, более того, добились от администрации отказа от, очевидно, антидемократических положений, решительно не радуются своему успеху. А в подавляющем большинстве отказываются от каких-либо комментариев. Чего же они все так стесняются? Стесняются до такой степени, что, по некоторым данным, подписанная хартия так и не будет предана огласке.
Александр Гольц не сомневается, что из текста секретной хартии прямо или косвенно следует, что к экстремистам, с которыми подписанты обязуются не поддерживать никаких связей, относят тех, кто не желает протестовать против всевластия бюрократии шепотом. Речь идет, конечно, о другой России. Так что партии-подписанты, называющие себя оппозиционными, загоняют сами себя в ловушку, уверен Александр Гольц. Взаимовыгодная истерика. Историк религии Борис Фаликов в своей статье на сайте Газета.ру анализирует ситуацию вокруг выставки «Запрет на искусство» в музее Сахарова в Москве. Экспонаты, бросающие вызов религии, вызвали протесты православной общественности. Правда, до разгрома, как это было с выставкой «Осторожно, религия», дело в этот раз не дошло.
Противостояние религиозных консерваторов и секуляристов – одна из главных примет нашего времени. Скандалы вокруг спорного искусства снова в фокусе идейной борьбы.
И все же нынешняя ситуация отличается от прежней, когда традиционное европейское общество привычно приструнивало богохульников, уверен Борис Фаликов.
Во-первых, у художников нарушение табу становится самоцелью. То есть для них важно, так сказать, любым путем поднять скандал ради скандала. И не только, конечно, ради скандала, но и ради каких-то материальных выгод, ради славы, ради чего-то еще. То есть это превращается в такую игру, в достаточной мере бессмысленную. С другой стороны, у консерваторов религиозных и как бы у их передовых отрядов, вот я имею в виду фундаменталистов, уже таких радикалов, тоже меняется отношение к этому делу. Дело в том, что все-таки у них всегда чувствуется сейчас какой-то надрыв, потому что они глубоко не уверены в том, что к ним прислушаются. Они не уверены в том, что их призывы будут иметь какой-то положительный отклик со стороны общества. Их пафос заключается в том, что общество сейчас и культура, они испорчены безнадежно. И у них есть ощущение того, что они – это голоса какие-то, раздающиеся в пустыне. Отсюда надрыв. Получается, понимаете, как бы противостояние двух лагерей, которые совершают акции, которые совершают некие скандальные мероприятия. Одни кощунствуют публично, другие также публично втягиваются вот в эту художественную игру. То есть, как бы на вот эту провокацию, на вызов, они отвечают именно так, как от них ожидают.
Историк религии Борис Фаликов о выставке «Запрет на искусство» в музее Сахарова. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру пишет о слове «народ». Слово настолько привычное для нашего уха, что мало кто задумывается о его значении. Между тем...
Слово «народ» – слово крайне удобное для всяческих пропагандистских нужд. Слово звучное, слово емкое, слово мифологически насыщенное. У него есть всего один недостаток – никто не может толком объяснить, что это слово значит. Впрочем, почему недостаток? Скорее, достоинство, если учесть, что пропагандистскому дискурсу ужасно вредят слова, семантически обеспеченные. Для советского человека слово это, при всей зыбкости его значения, являлось объективной реальностью, данной нам в наших ощущениях. Особенно острыми бывали наши ощущения тогда, когда слово «народ» употреблялось в составе брутального словосочетания «враг народа». Но ощущения эти заметно притупились в позднесоветские годы, когда плакаты «Да здравствует великий советский народ, строитель коммунизма» вешались где попало, а чаще всего там, где обшарпанность стен вдоль правительственных трасс могла оскорбить нежный взгляд того или иного из слуг народа. А чего? Не штукатурить же, народ все собой прикроет.
Как-то так получается, что народ все время становится неким внеположным человеку, мифическим чудищем, все время требующим жертвоприношений, в том числе и человеческих.
Только поняв это, и можно понять, что имеет в виду человек, который говорит, например, такое. Вот вы тут все критикуете, всем-то вы недовольны, все-то вам не нравится, а народ, между прочим, вполне всем доволен. Что на это ответить? Что вы еще не весь народ? Что я, мол, тоже народ? Или пуще того, что нет, народу тоже далеко не все нравится? Ни в коем случае. Жалкие лепят оправдания. Верный ответ прост. Народ, может, и доволен, а я вот нет. Вот и все.
К слову, народ. Лев Рубинштейн на сайте Грани.ру.
Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский. В знаменитом Кёльнском музее шоколада открылась специальная выставка, приуроченная к празднованию Пасхи. Экспонаты выставки – пасхальные зайцы из шоколада. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Музей шоколада – одна из главных достопримечательностей Кёльна. Музей, кстати, единственный в мире в своем роде, находится на территории городского порта Рейнау, на борту своеобразного корабля, сооруженного из металлических и стеклянных конструкций. Ежегодно музей шоколада посещает 600 тысяч человек. Экспонаты рассказывают об истории шоколадной культуры, о том, как в тропических лесах собираются какао-бобы. Часто в музее шоколада проходят специализированные выставки. Нынешняя посвящена празднику Пасхи, точнее пасхальным зайцам. Здесь зайцы-байкеры на мотоциклах, зайцы на самокатах, есть громадные зайцы высотой несколько метров и совсем миниатюрные. Белые зайцы из белого шоколада, черные из горького черного. О пасхальных традициях в Германии рассказывает профессор философии Бременского университета Торстен Янчик. На то, как празднуется Пасха в Германии, повлияли три традиции, три культуры. Дохристианская, языческая культура, иудейская и, собственно, христианская. Традиция красить пасхальные яйца, на мой взгляд, языческая и не имеет ничего общего с христианской религией. Яйца, покрашенные в зеленый цвет, символизируют, по мнению многих исследователей, приход весны. Принято считать, что именно зайцы приносят пасхальные яйца. Однако стоит заметить, что в Швейцарии яйца приносит кукушка, а в некоторых регионах Германии – лиса и аист. Но почему же именно заяц утвердился в качестве пасхального символа? По одной из версий, зайцы были спутниками древнегерманской богини весны и плодородия Астары. И из древнеязыческого праздника весны заяц перекочевал в христианскую эпоху. На выставке в музее шоколада много детей. Все хотят попробовать зайца. Поэтому сотрудники музея шоколада предлагают детям и их родителям самим в домашних условиях изготовить зайца. Для этого нужно купить плитку шоколада, сделать из нее жидкую массу и залить в специальные формы из пластмассы, которые можно приобрести здесь же, в музее. Посетители выставки внимательно слушают сотрудников музея, рассказывающих в деталях о технологических тонкостях изготовления шоколада в домашних условиях. Германия готовится к празднованию Пасхи. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Загадка смерти Александра Литвиненко остается в фокусе общественного внимания в Британии. В Лондоне вышла в продажу книга английского журналиста Мартина Сиксмита под названием «Досье Литвиненко», в которой английский журналист, бывший корреспондент BBC в Москве, предлагает свою версию убийства бывшего офицера ФСБ. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Книга опубликована лондонским издательством «Макмиллан» Мартин Сиксмит, бывший корреспондент BBC в Москве. Книгу он писал, используя все доступные ему документальные источники и свои связи в России, а также опрашивая друзей Литвиненко в Лондоне. В досье Литвиненко 6 частей, разделенных на 65 глав. Как известно, среди многочисленных спекуляций о возможных убийцах Литвиненко и их мотивах, самый противоречивый и одновременно широко обсуждаемый оказалась тема причастности к делу Литвиненко российского президента. Мартин Сиксмит посвящает этой теме немало страниц, и, на мой взгляд, эти разделы самые интересные в его книге. Сиксмит приводит в своей книге воспоминания Литвиненко о его встрече с Путиным вскоре после того, как он был назначен главой ФСБ. Литвиненко докладывал своему шефу о коррупции в органах.
Я прибыл с двумя коллегами, но Путин захотел выслушать меня одного. Для него это должно было быть непростым делом, думал я тогда. Ведь мы были в одном звании. Я представил себя в его положении, когда среднего уровня оперативный работник вдруг неожиданно оказался в ситуации, когда у него в подчинении десятки генералов. Я не знал, как к нему обращаться, чтобы избежать замешательства. Должен ли я сказать «товарищ подполковник», как того требовало его тогдашнее звание? Однако Путин меня опередил, встал из-за стола и пожал мне руку. Мне он показался неискренним. Он избегал смотреть мне в глаза и вел себя так, как будто был не главой ФСБ, а игравшим роль актером. Он посмотрел на принесенные мной документы, сделав вид, что изучает их, и наугад задал несколько вопросов. Он оставил у себя мои бумаги и сказал, что свяжется со мной, и взял мой домашний телефон. Однако Путин так и не позвонил.
Друзья Литвиненко считают Владимира Путина виновником гибели своего бывшего коллеги. У Мартина Сиксмита на этот счет другое мнение.
Тот факт, что президент высказывал неприязнь к этому человеку, создавало предпосылки для инициативы снизу. Если Путин и был как-то причастен к делу Литвиненко, то только тем, что способствовал созданию атмосферы и условий, в которых могло произойти убийство. Путин не делал секреты из своей неприязни к Березовскому и его друзьям. Путину даже не надо было спрашивать, кто избавит меня от этого беспокойного святоши. Его прислужники были готовы сделать что-то приятное для своего хозяина.
Автор книги отказывается давать интервью русскоязычным СМИ, не объясняя при этом, чего он опасается. Мартина Сиксмита консультировал историк разведки Борис Володарский. Я спросила его, насколько достоверен образ Александра Литвиненко, созданный английским журналистом.
Совершенно не соответствует действительности, что, безусловно, связано с тем, что автор не знал лично Литвиненко, не был с ним знаком. Литвиненко в книге изображен антигероем, к сожалению. Он показан как убийца, как человек, который пытал и избивал малолетних детей, избивал в подъезде Трипашкина, бандит, расстреливал массовые расстрелы в Чечне, предатель родины, семьи. И вообще показан как дурачок и мало соображающий человек, мало себя контролирующий. Что неправда. До сих пор даже британская полиция не ответила на вопрос, кто убил Александра Литвиненко. Тем более не способен был это сделать автор книжки Мартин Сиксмит. Он провел самостоятельное журналистское, так называемое, расследование, весьма поверхностное, основанное на мнениях людей, которым вряд ли можно доверять, и сделал вывод, что, возможно, скорее всего, это были некие темные элементы, которые действовали вне зависимости от Кремля самостоятельно, и что эти люди выходцы из ФСБ, что, безусловно, не соответствует действительности и показывает, что автор мало разбирается в российских структурах спецслужб и в том, где и как они оперируют.
О вышедшей в Лондоне книге «Досье Литвиненко» говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут экономическая панорама, рассказ о водном такси в Москве и репортаж из Турции в рубрике «Истории Запада и Востока». Об этом во второй части нашей программы. Напоминаю, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Главная тема – это двоевластие на Украине. Будут ли проведены досрочные выборы? Другая Россия намерена провести марш несогласных, несмотря на запреты. Иностранные торговцы изгнаны с российских рынков, покупатели недовольны. Об этом речь пойдет в программе «Итоги недели» в 7 часов вечера по московскому времени. А сейчас 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон осудил обращение с 15 британскими моряками, захваченными иранцами. Представитель Белого дома назвал инцидент крайне разочаровывающим. Недостойные методы обращения включали, в частности, угрозу тюремного заключения на 7 лет в случае непризнания моряками факта пересечения иранской морской границы. Президент Чечни Рамзан Кадыров в пятницу вечером принял отставку правительства республики. По словам Кадырова, формирование нового кабинета министров начнется в самое ближайшее время. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. Российская компания «Атомстройэкспорт» сообщила, что через несколько дней направит в Иран своих представителей для переговоров о завершении строительства АЭС в Бушере. В начале этого года сотрудничество было приостановлено в связи с взаимными финансовыми претензиями. Папа Римский Бенедикт XVI возглавил крестный ход, завершившийся сегодня ночью у стен Древнего Колизея в Риме. Церемония передавалась в прямом эфире телеканалами 50 стран. В Москве католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич в канун Пасхи призвал христиан всех конфессий совместно свидетельствовать о вере перед лицом светского мира. 12 человек погибли, по уточненным данным, в иракском городе Рамаде в результате взрыва автоцистерны с хлором. Ранее ошибочно сообщалось о 25 погибших. Израильские вертолеты в пятницу вечером обстреляли двумя ракетами участок Северной Газы вблизи границы с Израилем. Как заявил военный представитель, в этом районе были замечены подозрительные передвижения.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Продолжаем выпуск. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. Ющенко ввел в действие принятое в четверг решение Совета национальной безопасности и обороны, подписав соответствующий указ, сообщили в пресс-службе главы государства. В пятницу в Киеве состоялась очередная встреча между президентом Украины и премьером Виктором Януковичем. Подробности пока неизвестны. И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. В чем разница политических курсов Виктора Ющенко и Виктора Януковича? И вот как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска.
У Украины свои проблемы, у нас свои проблемы. Они сами разбираются, пусть разбираются.
На мой взгляд, Ющенко на запад, прозападник, Янукович московский, это все. Но явно битва идет. Тут Москва воюет с Западом, либо с американцами.
Просто, мне кажется, Янукович больше поддерживает отношения с Россией. Это главное для нас, чтобы нас поддерживали, а не выступали против. Зачем нам вокруг нашей России, чтобы стояли везде эти установки ракетные?
Большой разницы в курсах Януковича и Ющенко, я думаю, что нет. Оба они ориентированы на Европу и вообще на Запад. А то, что происходит сейчас на Украине, это, наверное, следствие того, что Запад больше доверяет Ющенко. Но реальная власть в руках у Януковича, поскольку изменили конституцию, и парламентское большинство является, по сути, хозяином в стране. Вот об этом, я думаю, идет спор. Каждый из них хочет быть тем, кто поведет Украину в Европу. Украина – это не Россия, все нормально закончится. Парламентскими методами, возможно, будут перевыборы, но никакой крови не будет.
Ну, мне кажется, я как...
Янукович.
Янукович, мне кажется, лучше, чем этот вот капиталист. И мне не нравится эта вот женщина, это президент у них. Вот и все, только. Ну, может, поддержку нашу надо им. Вот, поддержит наш правительство, лучше будет, наверное. Как же все вместе жили? Вот только разъединилось лет 10, что ли, или больше 15.
Ну, один как бы к России ближе, а второй к Западу. Ющенко вроде под американскую дудочку пляшет, а Янукович под российскую. Вот и вся разница. Просто голову нам морочат этой политикой, а на самом деле должны улучшать жизнь людей, россиян, а не вбивать клин между Россией и Украиной. Просто забивают людям голову от насущных проблем. Вся проблема в том, что они дерутся за нефтяные, за газовые потоки.
Ну, еще когда они баллотировались президенты оба, тогда уже мне политика Януковича была ближе, чем Ющенко. И народ-то в основном был за Януковича, украинский. Потому что я в это время была как раз, когда у них был вот этот вот Майдан, да. Я как раз была в Киеве. Мне, например, кажется, что просто и тот, и другой хотели быть президентами только и всего.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и мой коллега Игорь Померанцев ждет в очереди рассказать о новостях культуры.
С
сокровища Окса, названные по имени реки, которая ныне носит название Амударья, не будут возвращены Таджикистану. Это заявление сделал Британский музей в ответ на обращение президента Рахмонова вернуть клад Таджикистану. Речь идет о 170 артефактах и более 1000 монетах, изготовленных в V и IV веках до нашей эры. По словам представителя Британского музея, ученые точно не знают происхождения сокровищ и места их первоначального хранения. Англичане купили сокровища Окса в конце XIX века в Индии. Названы 8 финалистов литературной премии «Импак Дублин». Эта премия считается одной из самых щедрых литературных премий в мире. Лауреату вручат чек на 100 тысяч евро. В этом году библиотеки, номинирующие кандидатов, представили на рассмотрение жюри 138 книг. Из них жюри отобрало произведения британцев Джулиана Барнса, Салмана Ружди и Питера Хоббса, южноафриканца Джона Кудзея, американцев Кормака Маккарти и Джонатана Фойера, ирландца Себастьяна Барри и норвежца Пера Петерсона. Победитель будет объявлен 14 июня. Исследователи из Технологического института штата Джорджия разгадали тайну акустических достоинств древнегреческого театра IV века до нашей эры в Эпидавре. Этот театр, построенный архитектором Поликлетом-младшим, вмещал 14 тысяч зрителей, и все они могли отчетливо слышать музыку и голоса актеров. В настоящее время там ежегодно проводятся театральные фестивали, и зрители могут убедиться, что даже с последнего 55-го ряда, который возвышается над сценой на 23 метра, слышен шепот актера. По мнению ученых, хорошую акустику гарантировал сам камень-известняк, из которого были сделаны скамьи для зрителей, и особая ребристая обработка его поверхности. Издатели завершающего романа о юном волшебнике Гарри Поттере разослали в библиотеке инструкцию, предписывающую, как следует распорядиться бестселлером. В частности, библиотеки обязаны ограничить число служащих, имеющих доступ к роману, а также сообщить издателям имена и адреса директоров библиотек. Книга должна поступить в продажу 21 июля. В Венской галерее Бельведер открылась выставка «Садовые радости. Сады в искусстве». В экспозиции картины Клода Моне, Эдварда Мунка, Винсента Ван Гога и других мастеров. Власти Эритреи запретили обрезание у женщин, ритуальное удаление клитора или его части. Нарушение нового закона будет караться штрафом или заключением в тюрьму на срок до 10 лет. У 90% эритрейских женщин клиторы были удалены в младенчестве или в раннем детстве.
Рассказывал мой коллега Игорь Померанцев. И очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В Стамбуле недавно премьер-министр Турции Тайип Эрдоган открыл новый музей, посвященный жизни армян в Османской империи. О геноциде армян в годы Первой мировой войны сегодня знают почти все. Старые конфликты и противоречивые трактовки исторических событий до сих пор осложняют отношения Турции и Армении. А как выглядит сегодня обыденная, повседневная жизнь армянского населения Турецкой Республики? И об этом корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Ветер доносит с Мраморного моря неизменный слабый запах водорослей и йода. Все тот же старый, как засахаренный рахат лукум, аптекарь, ни свет ни заря встающий владелец пекарни, дукханщик на углу. «Эй, Тико, Насыл-сын, как дела?» Спрашивают прохожие турки у Тиграна, который уже лет 30 держит Дюкхан, небольшой магазинчик в стамбульском микрорайоне Шишли, который называют армянским кварталом. «Меня все в округе называют Тикоа. Это сокращенное имя Тигран. У нас, армян, есть старая традиция ласково сокращать имена. Имя Тигран мне дали в честь деда, который был знаменит, играл на разных инструментах, наверное, единственный в Турции в совершенстве овладел искусством игры на дудуке, древнем армянском инструменте, который вырезали из абрикосового дерева. Граница между Турцией и Арменией закрыта, однако стамбульские армяне каждое лето стараются вывозить своих детей в Ереван. Вернувшись в Стамбул, в кругу семьи и близких рассказывают о трудностях путешествия. Из Еревана привозят воспоминания о прекрасных домах из розового туфа и настоящий ереванский коньяк «Арарат». Можно сказать, диссидентский продукт в Турции, которая подала иск в международные судебные инстанции, протестуя против использования армянами турецкого горного массива «Арарат» в качестве символа. Родители многих армян, живущих в Турции, в свое время по разным причинам приняли ислам. ислам. Однако молодежь постепенно возвращается в лоно армянской церкви. Обряды крещения проходят в церкви Святого Георгия, одной из 20 действующих армянских церквей в Стамбуле. На свадебные церемонии приглашают турецких гостей. Турки приходят с семьями, с любопытством рассматривают все вокруг, впрочем, ведут себя очень чинно и почтительно. На армянскую Пасху здесь собирается большая часть армянской общины. Сидящие на церковных лавочках старики дружно лакомятся пасхальными куличами, которые в больших количествах выпекают в турецких пекарнях, и в сотый раз пересказывают истории о некогда знаменитых и богатых стамбульских армянах. По словам прихожанина церкви Самвела, самый влиятельный из них, Галуст Гульбенкян, контролировал всю торговлю нефтью в Османской империи. Говорили, что еще ребенком Гульбенкян был очень способным мальчиком. Якобы на стамбульском базаре покупал старинные монеты, которых тогда было пруд-пруди. Потом он стал собирать старинные вещи, собрал одну из самых известных в мире коллекций живописи. Он был очень хитрым. Избежал всех армянских погромов, умудрился стать одним из самых доверенных людей при дворце султана Абдуль-Хамида, открыл крупнейшую нефтяную компанию, получал 5% от всех сделок на территории империи. Его так и звали – армянин 5%. Большинство живущих в Турции армян, около 80%, особенно молодежь, говорит на турецком, читает турецкие издания и мало интересуется родной культурой. В Стамбуле около 20 армянских школ, большая часть при церкви, где учатся не менее 3000 детей. Однако преподавание на армянском языке и там ограничено несколькими предметами, в основном литературой и историей искусств. Обязательные предметы преподают на турецком. К тому же хронически не хватает преподавателей армянского языка, рассказывает учительница армянского Селин Таш. В Стамбуле открываются курсы армянского языка, куда записываются все желающие турки. В основном это молодежь, студенты, преподаватели либеральных взглядов. После убийства главного редактора армянской газеты Гранта Динка, количество желающих изучать армянский язык увеличилось. Многие пошли в знак протеста. Однако возникают большие трудности с подготовкой учителей. По турецким законам педагогическое образование можно получить только в государственных вузах. Однако там не учат армянскому языку, вот и получается, что преподавание армянского сокращается год от года. «Ес кес сирум эм». «Я тебя люблю», — говорят армянские парни турецким возлюбленным. Армянская молодежь, таковы данные турецкой прессы, не видит препятствий для вступления в смешанные браки. Однако старшее поколение живет по своим законам. Общаются только с соплеменниками и женят детей на своих. Подобную закрытость, абсолютно несвойственную армянской нации, объясняют остро развитым чувством самосохранения, которое выработалось у армян за долгие годы жизни в турецкой среде. По этой же причине армяне, живущие в Турции, предпочитают крайне осмотрительно и осторожно обсуждать события начала прошлого века. Армяне именуют Стамбул, сокращая старое греческое название Константинополис просто «полисом», а себя Полсахай, что на языке местных армян значит «константинопольский армянин». В Стамбуле их, по разным данным, осталось не более 60-70 тысяч. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров принял отставку правительства республики. Президент Украины Виктор Ющенко обязал правительство профинансировать досрочные выборы, назначенные на 27 мая. В Лондоне перед судом сегодня предстанут трое обвиняемых в причастности к терактам 7 июля 2005 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И в субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика – это «Экономическая панорама». Ее представит, как всегда, мой коллега Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста ВВП в 2007 году с 6,2 до 6,5%, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Он пояснил, что пересмотр прогноза связан с хорошими показателями российской промышленности, прежде всего машиностроения и металлургии, которые были достигнуты в январе-феврале нынешнего года. Кроме того, министерство повысило оценки роста ВВП России в 2008-2010 годах. Просроченная задолженность частных лиц по банковским кредитам в России в течение 2006 года увеличилась с 1,9 до 2,6% от их общей суммы. Причем Центральный банк констатирует увеличение числа жалоб со стороны заемщиков, связанных с действиями банков на рынке потребительского кредитования. Как заявил председатель банка Сергей Игнатьев, основной претензией клиентов является неполная и неясная информация об условиях погашения выданных им кредитов.
С 1 июля начинает действовать положение, фактически обязывающее банки указывать в кредитных договорах эффективную ставку процента. Слава богу, наши банкиры начинают осознавать, что недостоверная, неполная и неясная информация о всех условиях кредитного договора – это проблема не столько для заемщика, сколько для самого банка.
Дочерняя компания итальянских энергетических концернов «Эни» и «Энель» стала победителем аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее газовых активов, а также 20% акций компании «Газпромнефть». За этот лот она предложила примерно 151,5 миллиард рублей, что на 6,5 миллиардов рублей больше стартовой цены. Уже объявлено, что в дальнейшем пакет акций «Газпромнефти» выкупит нынешний основной акционер этой компании – российский «Газпром». Прошедший аукцион стал вторым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. В конце марта государственная компания «Роснефть» также на аукционе выкупила принадлежавшие ЮКОСу примерно 9,5% своих акций, заплатив за них 197 миллиардов 840 миллионов рублей. Как заявил представитель «Роснефти» Владимир Воевода, в перспективе часть этих активов также может быть продана другим собственникам.
В случае, если рынок будет справедливо оценивать акции «Роснефти», мы рассматриваем возможность обмена большей части этого пакета на профильные активы в России и за рубежом. Возможно, в случае определенной конъюнктуры, размещение большей части нашего пакета на рынке для свободного обращения.
Российский «Газпром» должен увеличить объемы инвестиций в развитие своих добывающих мощностей, иначе он уже в ближайшие годы может начать испытывать дефицит газа, несмотря на его обширные запасы, считает руководитель Международного энергетического агентства Клод Мандиль. Однако, как ранее говорил заместитель председателя правления российского концерна Александр Ананенков, у «Газпрома» есть четкое понимание, сколько газа, где и в какой период будет поставлено потребителям, и компания ведет добычу в соответствии с потребностями рынка. В целом, как считает еще один заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, концерн будет усиливать свои позиции на мировом энергетическом рынке.
Никто не берется оспаривать в настоящее время наши позиции как ведущего экспортера газа в мире. Но для нас сегодня это недостаточно. Просто обеспечивать 25% мировых поставок этого энергоносителя для нас уже мало. Стратегическая цель «Газпрома» – стать ведущей мировой энергетической компанией.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда с 1 сентября 2007 года более чем в два раза с нынешних 1100 до 2300 рублей в месяц. Также этот документ дает региональным властям право устанавливать собственную величину минимального размера оплаты труда, которая не должна быть ниже федерального уровня. Вместе с тем, как считает председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев, уже в самое короткое время минимальная зарплата в России должна сравняться с прожиточным минимумом.
Намеченное повышение более чем вдвое минимального размера оплаты труда – это существенный шаг в данном направлении. Но хочу отметить, что мы предложили правительству при подготовке бюджета 2008, 2009 и 2010 годов предусмотреть необходимые средства для того, чтобы до конца 2008 года минимальный размер оплаты труда был бы повышен до уровня прожиточного минимума. По прогнозам, это около 4300 рублей. Мы рассчитываем, что до 1 декабря 2008 года МРОТ достигнет такой величины.
Базовая часть трудовой пенсии, не зависящая от трудового стажа пенсионера, с 1 апреля увеличена в России на 7,5%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 9,2%. Таким образом, с учетом этой индексации, средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете $120. Кроме того, с 1 октября размер базовой части трудовой пенсии, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, вновь будет будет увеличен.
Следующее повышение планируется с 1 октября. Это будет не повышение пенсии как таковое, то есть это не индексация, это будет установление базовой пенсии в новом размере. И этот новый размер, предполагается, будет 1260 рублей. В целом по году мы выйдем где-то на уровень 430-450 рублей повышения пенсии. И надо иметь в виду, что следующее повышение планируется на февраль 2008 года.
Запуск серийного производства российского регионального самолета «Суперджет-100» запланирован на начало ноября 2007 года, заявил старший вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Максим Гришанин. Объемы его производства для внутреннего рынка к 2011 году должны составить от 30 до 40 лайнеров в год. Об этом сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов в ходе посещения основного производителя этих воздушных судов Комсомольского на Амуре авиационного производственного объединения. Однако, с учетом внешних заказов, по его словам, мощности этого предприятия будут большими.
В 2010 году КНАПО уже полностью готово выпускать 60 самолетов «Суперджет Сухой» в год. Уверенность эта базируется на том, что на сегодняшний день уже есть 60 твердых контрактов на закупку этого самолета. И к концу этого года есть основания предполагать, что цифра 60 твердых контрактов превратится в 100. И наш внутренний рынок, и глобальный рынок нуждаются в самолетах вот именно этой размерности.
Швейцарская финансовая группа «Цюрих» завершила покупку 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Объем сделки не раскрывается. В сообщении швейцарской группы говорится, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания.
От новостей экономики, которые подготовил мой коллега Иван Трифилов, перейдем к новшествам Москвы. В российской столице в этом году может появиться новый вид общественного транспорта – водное такси. Однако эксперты считают, что попытка освободить Москву от пробок таким образом – это утопия. Как средство доставки москвичей, катера со сравнительно небольшой скоростью и высокой ценой на билеты вряд ли себя оправдают. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Благодаря ранней весне в этом году сезон навигации на Москве-реке начнется раньше обычного. 12 апреля после торжественного открытия навигации, которое пройдет на Южном вокзале, речные трамвайчики выйдут на линию. Кроме привычных прогулочных катеров, в этом сезоне горожанам предлагают перемещаться по Москве с помощью водных такси. По мнению столичных властей, этот вид транспорта должен разгрузить дороги и уменьшить уличные пробки. Уже разработано три маршрута. Первый – так называемая «Московская кругосветка» от парка культуры до стрелки Люсиновской набережной. Его планируют скорее как экскурсионный, поэтому речной транспорт подобрали соответствующий. Одно судно с прозрачной крышей, остальные три открытые. Еще два маршрута комбинированные, не только для желающих отдохнуть, но и для людей деловых, заявил заместитель генерального директора предприятия «Берега Москвы» Дмитрий Соловьев.
Два других маршрута, которые разрабатываются, ну и, собственно говоря, планируется ввести, это маршрут в северо-западной акватории нашего города, это район Серебряного Бора, Строгино, Щукино, то есть места традиционного отдыха москвичей. Тут с помощью водного такси планируется решить проблему доставки людей к пляжам. В летний день доехать на автомобиле в Серебряный Бор практически невозможно. Тоже относится практически и к другим пляжам. Мы планируем, что будет причал в районе метро Щукинское. Если о первом маршруте мы говорили в первую очередь как о туристическом маршруте, то здесь мы говорим о нем как о рекреационном. И основная его функция – совмещенная с отдыхом москвичей.
Третий маршрут пройдет по Химкинскому водохранилищу от водного стадиона до Левобережной бухты. Время путешествия от часа до полутора, в зависимости от маршрута. Цена за поездку во всех направлениях примерно одинакова – от 150 рублей. Час аренды VIP-такси, а будет и такое, стоит значительно дороже – от 3,5 тысяч рублей. На обычном водном такси рассчитывать на особый комфорт не стоит. По словам Дмитрия Соловьева, в этом году на маршруты выйдет около 10 катеров. Это будут суда двух типов.
как бы не хотелось отцам города или жителям, чтобы это были быстроходные белые новые катера, но если именно такие лодки будут использоваться в качестве водного такси, то, скорее всего, билет на них будет стоить примерно столько же, сколько на вертолет. Поэтому опыт Петербурга показывает, что пользуются тихоходные лодки, как правило, не глиссирующие, а которые в водоизмещающем режиме ходят. Оптимальная заполняемость лодок – это где-то 15-20 человек. Во-первых, это будут суда небольшие, с небольшой осадкой, вместимостью до 40 человек.
«Сама по себе идея хорошая», — говорит бывший судоводитель, ныне ведущий эксперт журнала «Речной флот. 21 век» Юрий Власов. Однако в этом проекте есть значительные просчеты.
Согласно постановлению правительства, водные такси названы маломерными судами. По существующему положению маломерное судно пассажирским быть не может. Раз это такси, значит это пассажирское судно. Это первая несуразица. Вторая несуразица, опять же я комментирую постановление правительства, ограничивают скорость судов 16 километров в час. То есть при закупке ориентируются на суда с такой скоростью. Опять же они определили 400 рублей человека час проката, и с такой скоростью, ну, это очень дорого. Надо, чтобы значительно быстрее лодки ходили. Тем более в черте города Москвы скорость не ограничена движение судов. Поэтому в черте города Москвы могли бы ходить глиссирующие суда значительно большими скоростями. Там заказывают катера К-700 Костромского завода. Это высокоскоростные, очень комфортабельные с точки зрения ходкости катера, которые использовать как водоизмещающие, все равно стрелять из пушек по воробьям.
Низкая скорость судна создает и реальную угрозу для пассажиров. Сильная волна от обгоняющих водное такси судов может его опрокинуть. Однако, по словам Дмитрия Соловьева, введение водных такси – это пока только эксперимент. И если предложение не будет соответствовать спросу, этот вид транспорта закроют. Туристические катера в этом сезоне будут ходить, как и прежде. Первая линия откроется от причала Новоспасский мост до Киевского вокзала с 6 остановками. С интервалом в 20 минут по реке Москве будут бегать пока 10 теплоходиков. По словам начальника флота столичной судоходной компании Евгения Власова, цена на билеты тоже не изменится. 250 рублей взрослые и 150 детские.
От причала Киевский вокзал мы планируем запустить теплоход на подводных крыльях типа ракета. Скорость его 60 метров в час. Он пробежит по всей линии Киевский, Новоспасский и обратно Киевский. Без остановок в пути 50 минут всего. Обгоняет машины. Стоимость этого аттракциона 500 рублей взрослые, 250 детские.
В этом же направлении скоростное судно будет ходить еще и по короткому маршруту от Новоспасского моста до Парка культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей передачи в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». Сегодня она посвящена проблеме детского туберкулеза. Ведет программу Ольга Беклемищева. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Я доволен тем, что 15 военнослужащих освобождены.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц.
Депутаты Верховной Рады решили не покидать Киев, а даже выходные.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Враги не сверяют борьбу против нас с часами и графиками. Они знают только одно – воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».